Сегодня мы, Поместная Церковь Благовестия, мы присоединяемся к первым христианам и ко всем последователям Иисуса Христа во всей истории. И уверенно, радостно провозглашаем: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Человеку, который никогда не читал Библию, как бы вы рассказали, о чем эта книга? О чем вся эта книга? Потому что она может показаться запутанной, особенно какие-то отдельные ее части, но о чем не просто отдельные книги, о чем вся Библия, от корки до корки? И вся Библия рассказывает нам историю искупления. Это книга, которая рассказывает нам историю искупления, где воскресение Христа из мертвых – это жирная точка в этой истории, или я бы сказал, это кульминация истории искупления. И поэтому мы не должны рассматривать отдельные книги Библии вот как просто какие-то отдельные. Мы должны все книги Библии рассматривать как одну единую историю об искуплении. И даже после своего воскресения мы читаем такую евангельскую историю, когда Иисус встретил уже после воскресения двух учеников. Он им сказал такие слова: «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Иисус начал от первой книги и показал, как вся Библия говорит о том, что он совершил на Голгофе. И поэтому весть о воскресении, я бы назвал это сердце евангельской вести. Уберите из Библии одну только весть, весть о воскресении Христа, и вся Библия потеряет смысл. В этой книге вы больше не найдете никакого утешения, никакой надежды. Эти слова Библии потеряют силу. И наша вера тщетна. Павел так и говорит: если бы не было воскресения Христа, то вообще все напрасно. Наша вера тщетна. И поэтому воскресение Христа из мертвых – это основание, это фундамент, это наш якорь, это наша надежда, это самая главная весть. И сегодня мне хотелось бы посмотреть вот на этот план искупления, как он начинался и как он пришел к своему завершению на Голгофе. Когда-то в юности я был в Севастополе, там в музее есть панорама Севастопольского сражения, такое очень большое полотно. Если вы стоите близко, то вы видите просто какие-то отдельные эпизоды этого сражения. Но если вы отойдете немного дальше, вы видите всю картину, всю панораму. И вам даже виден замысел, сюжет автора, и вы даже можете увидеть во всей этой истории, во всей этой панораме, кто вообще одерживает победу. И точно так мы должны смотреть на всю Библию, не просто на какие-то отдельные эпизоды, а мы должны видеть всю эту историю искупления. И если воскресение Христа из мертвых – это кульминация этой истории, когда она началась? Где начало этой истории? И я хотел бы, чтобы мы могли, у кого есть Библия, откройте, если нету, мы подготовили слайды, открыть самую первую книгу Библии, книга Бытие, 3 глава, где начинается история об искуплении, где, я считаю, прозвучало первое Евангелие в истории. Давайте посмотрим, как здесь описана эта история о грехопадении. Самый первый стих, он вводит нас в контекст этой истории, где показан враг душ человеческих, который прятался за образом змея. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И заканчивается глава, чем все закончилось, что произошло. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В этой главе, в книге Бытие, 3 главе, очень многое происходит в первый раз. Здесь есть первое искушение, до этого еще не было искушений. В этой главе появляется первый вопрос в истории человечества. И какой хитрый вопрос: подлинно ли, сказал Бог? В этой главе впервые появляется ложь. До этого лжи не было. И в этой главе происходит катастрофа вселенского масштаба. Сегодня современные катастрофы, связанные, знаете, с землетрясением, цунами и многими другими, они не могут сравниться по сравнению с той катастрофой, которая произошла там, в Эдемском саду, которая называется грехопадение. Грех вошел в мир. И в Новом Завете апостол Павел, послание к римлянам, он так говорит об этой катастрофе. Он говорит так: как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Грех вошел в мир, и грех принес проклятие. Грех принес болезни. Грех принес тление. И грех принес смерть. Причина, по которой люди стареют, умирают, это потому что грех вошел в мир. И грех, он вошел в душу человеку, знаете, подобно компьютерному вирусу, и который разлагает изнутри душу человека. И результат этого грехопадения – это отделение от Бога. Это Божий гнев, Божий суд, который ждет человека. И вечное отделение от Бога. И в этой главе человек оказался в тупиковой ситуации, потому что они потеряли рай, их выгнали. И вернуться назад в рай было не просто сложно, а было просто невозможно. Сам человек ничего не мог сделать для того, чтобы назад вернуться в рай, и ему лишь только оставалось положиться на Божью милость, что Бог каким-то образом явит милость. И поэтому в этой же главе звучит первое обещание Божьей милости, первое Евангелие, первое пророчество об Иисусе Христе. Здесь и начинается история искупления. Давайте посмотрим, посмотрите на следующие слова, это 14-15 стихи. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Первое пророчество в истории – пророчество о том, что сначала будет вражда между змеем и женой, потом эта вражда перерастет между семенем твоим, между семенем ее, и кульминация и апогей этой вражды достигнет между змеем, то есть дьяволом, и им, избавителем, которого пошлет Бог. И Бог обещает в этом пророчестве, что Он пошлет Избавителя, который сможет найти путь примирения человека с Богом и вернуть его назад в рай. Этот Избавитель пострадает плотью. Здесь написано, что змей, то есть дьявол, он ужалит его в пету. Но при этом этот Избавитель нанесет дьяволу смертельный удар. Поэтому он и найдет этот путь избавления для человечества. Первое пророчество. Бог уже тогда знал, каким образом он спасет человечество от их грехов. И поэтому можно сказать, что вся история человечества, вся история – это осуществление вот этого пророчества, которое Бог произнес уже там, в Эдемском саду. Это подготовка мира к Искупителю. И мне хотелось показать вам вот в этой панораме некоторые важные детали вот этой войны. Здесь рассказывается история искупления, это история войны, история вражды. И об этой истории вы не прочтете ни в одной книге, ни в одном учебнике по истории, ее там нет. Но эта война намного ужаснее и более реальная, чем Первая и Вторая мировая война. Давайте посмотрим на некоторые главные такие моменты, эпизоды истории этой войны, которая приводит нас на Голгофу. Она приводит нас на Голгофу. Посмотрите следующие стихи. Книга Бытие, 4 глава. У Адама и Евы рождаются дети, когда они были Каин и Авель. Бог сказал, что пошлет Избавителя, и Ева думает, вот рождается первый ребенок Каин. Она говорит, приобрела я человека от Господа. Она думает, что вот это, наверное, и есть Избавитель. Потом рождается второй сын, Авель. И Ева, возможно, думает, нет, наверное, Авель – это и есть тот избавитель, который Бог обещал. Подумайте, как Ева заблуждалась, и как она еще не могла вообще представить, что будет. И вот происходит первое убийство, впервые, первое братоубийство, которое послужило началом всех сегодня братоубийственных войн. Вот где это произошло. Когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата своего, и убил его. И мы понимаем, что это была вражда между братьями. Каин, он был в гневе на Бога, что Бог не принял его дар, он огорчился на Бога и вылил весь свой гнев, свою ненависть и зависть по отношению к своему брату и убивает Авеля. И мы понимаем, что это вражда, которая между братьями, но за кулисами этой вражды стоит и еще более другая вражда. Это есть тот враг душ человеческих, который не хочет, чтобы вот это пророчество осуществилось, чтобы в мир пришел Избавитель, и он искушает Каина, подталкивает его на то, чтобы Каин совершил это убийство и убил Авеля. И кажется, что Божий план рухнул. Ну, он не осуществился. Но дальше мы читаем в этой истории такие слова. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Посмотрите, но Божий план не рухнул. Он дал другого сына, и все равно Бог вел эту линию благочестивого семени, когда должен будет родиться Искупитель. Дальше происходит еще одна история. Мы сегодня будем читать много мест из Библии, чтобы нам увидеть вот эту историю, вот эту панораму искупления. Посмотрите следующую главу, книга Бытие, 6 глава. Здесь описаны такие события. «Когда люди стали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». И дальше результат этих смешанных браков. «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Может быть, непростые слова, по-разному их толкуют богословы. Ну, я просто расскажу, как я это все понимаю. Четвертая глава говорит о том, что Каин, он ушел от лица Бога, он стал строить город, и потомки Каина, они были безбожники. Они стали строить безбожную цивилизацию. Но параллельно был другой сын, Сив. И там написано, что они призывали имя Бога. И параллельно потомки Сифа, это были те, кто призывали имя Бога. И тут происходит такое искушение, когда потомки Сифа стали брать себе в жены потомков Каина, те, которые не знали Бога. И в результате этих смешанных браков все человечество развратилось. Если вы почитаете историю израильского народа, то вы увидите, это было постоянное искушение. Всякий раз, когда кто-то хотел отвернуть Божий народ от веры, всегда было такое искушение, вот таких смешанных браков, и всегда Божий народ, он впадал в идолопоклонство. И Моисей даже в своей прощальной речи в книге Второзакония, он всегда предупреждал Божий народ, что такие браки будут сетью, ловушкой. И посмотрите, и опять кажется, что Божий план рухнул. Все развратилось. Но мы читаем эту историю, и Бог поступил подобно хирургу, который вот удаляет опухоль, но есть еще живое место. И дальше история говорила, что Бог избирает Ноя и трех его сыновей. И история продолжается. История продолжается. Бог избирает Авраама. Бог избирает особый народ, израильский народ, с одной целью. Чтобы Избавитель родился из среды этого народа. Бог переселяет этот народ в Египет. И давайте посмотрим еще дальше вот это противостояние. Дьявол, он не может все знать. Он знает только, что Избавитель должен родиться из этого народа. Кто он? Когда он родится? Он не знает. И поэтому его цель – уничтожить этот народ. Чтобы Избавитель не родился, чтобы пророчество не осуществилось. И вот посмотрите, как начинается история израильского народа после того, когда они переселились в Египет. Посмотрите, книга Исход, уже следующая книга Библии. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался». Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына – бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Очень важные слова. «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». И фараон сначала отдает повеление повивальным бабкам, чтобы когда рождался сын, мальчик, они его убивали. Но повивальные бабки, они не стали слушать фараона, и тогда фараон обращается за помощью ко всему народу. По сути, он устраивает геноцид, узаканивает геноцид истребления еврейского народа. Посмотрите, не Гитлер первый стал уничтожать израильский народ. Это сделал фараон в Египте. Он дал повеление и право. Любой египтянин имел законное право, если у евреев рождался мальчик, убивать его. И ничего бы ему не было. Посмотрите, это кровавая война, это бойня. Можно сказать так, что змей устроил в Египте целую бойню, потому что его цель была одна, чтобы пророчество не осуществилось, чтобы избавитель не родился. И мы можем вспомнить, оставить вот события Ветхого Завета и перейти к Новому Завету, вспомнить рождественские события. Другой царь сделал очень похоже на то, что делал фараон в Египте. Вспомните царь Ирод, который также хотел уничтожить всех младенцев Вифлеемии в окрестности, чтобы только не родился Христос. Можно вот показать дальше следующий слайд, ну и дальше вот. Это уже рождественские события, мы перешли уже к Новому Завету. Когда у нас Рождество, мы поем такие гимны, знаете, «Тихая ночь», «Мария», «Иосиф», «Волхвы». Но для многих людей в то время это было кровавое Рождество. Оно действительно было кровавым, потому что Ирод делал все возможное, чтобы убить родившегося Христа. Посмотрите, как описано. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». Знаете, он все просчитал, чтобы как бы не ошибиться. Высчитал, скорее всего, время, сколько заняло путешествие волхвов. И чтобы уже не ошибиться от 2 лет, не только в Вифлееме, но еще и в окрестностях. Посмотрите, Ирод делает что-то похожее, что делал фараон в Египте. И мы понимаем, что вот за этой сценой противостояния, за кулисами, есть гораздо более важная война, кто ведет, кто сталкивает, кто вызывает вот этот гнев, вызывает этот страх. Есть тот, кто хочет, чтобы Избавитель не родился. И вот когда родился Христос, ведь дьявол уже знал, кто он. Посмотрите, как он направляет и даже царя Ирода используют как орудие в своих руках, только бы уничтожить Христа. И дальше мы читаем вот противостояние лицом к лицу. Посмотрите, в пустыне это уже столкновение лицом к лицу, когда дьявол знает, вот этот обещанный Избавитель, вот тот, о котором обещал Бог. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И в пустыне происходит вот это столкновение, эта схватка, где мы можем увидеть, что дьявол хитрее всех. Его искушения продуманы. Ну, вспомните только 3-е искушение, когда дьявол сказал: «Если ты поклонишься мне, все царства мира будут твои». На земле, наверное, я уже говорил, самое большое бедствие, которое приносит сегодня, это войны. Это ужасно, это страшно, когда происходит война. Если бы все царства мира принадлежали Христу, он был бы самым популярным человеком на земле. Потому что он мог бы сделать так, что все царства мира, это были бы царства мира и безопасности. Ни один царь в истории никогда не мог добиться абсолютного мира. Войны шли всегда, особенно это было связано с историей израильского народа. Всегда войны. Но если бы все царства принадлежали Христу, он мог бы сделать так, что на земле был бы мир и безопасность. Это был бы самый популярный человек. Дьявол предлагал Иисусу Христу очень короткий путь к славе. Но это не тот путь, который приготовил для него Небесный Отец. Путь Христа к славе – это был путь через страдания, через смерть, потому что главная миссия Иисуса Христа – это было взять на себя грехи мира. Я верю, что вот этот путь, предложенный дьяволом Христу, на земле осуществит Антихрист. Когда появится Антихрист, он сможет удовлетворить нужды людей, он сможет установить мир и безопасность, он будет популярен, и многие примут его за Мессию. Но Иисус Христос шел по тому плану, который был у Бога Отца. А это план страдания, это план смерть. И вот в этом противостоянии Иисус выходит из пустыни, доказывая свою силу как Сына Божьего, что Он пришел искупить грехи. Наверное, еще одна сцена особой такой борьбы, где снова дьявол искушает Христа, это, наверное, Гефсиманский сад. Есть тоже очень много гимнов, описывающих это событие. Давайте вспомним, я один отрывок из Евангелия от Луки приведу вам. Следующий слайд можно. Это борьба Христа в Гефсиманском саду. Вот само слово «Гефсимания» означает «точило», «пресс». Там делали масло, собирали оливки, их клали в пресс, их там под давлением расплющивали, сокрушали, и в результате появлялось дорогое масло. И совершенно не случайно вот эту борьбу Христа мы находим именно в Гефсиманском саду, потому что то, что происходило с маслинами, это самое, можно сказать, происходило со Христом. Там на него вот обрушился вот этот груз, потому что он понимал, что он идет искупить грехи мира. И сами евангелисты описывают, что это была неимоверная борьба за наши души. Эта борьба была за наши души. И когда мы говорим о голгофских страданиях, то часто на фоне голгофских страданий, вот страдания Христа в Гефсимании, они уходят на второй план. Но благодаря тому, что в Гефсимании Иисус выдержал вот это испытание, он смог выдержать испытание на Голгофе, потому что из Гефсимании он выходил как победитель. Я прочту, как некоторые евангелисты описывают. Матфей говорит так. «Иисус сказал, душа моя скорбит смертельно». Смотрите, как тяжело было Христу. Марк говорит, «начал ужасаться и тосковать». Автор послания к евреям говорит, что Иисус в Гефсимании сильным воплем и со слезами принес молитвы. Смотрите, он плакал, он рыдал, он вопил. Так было тяжело, такое было напряжение, такая была борьба. И вот Лука, он подмечает такой один такой интересный момент того, что происходило со Христом в Гефсимании. Находясь в борении, очень тяжело было. Прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Пасха приходилась на начало весны, и в Израиле ночью холодно. Поэтому испарина, которая появилась на лице Христа, это было не от того, что было жарко, а это было от вот этой внутренней борьбы, с которой боролся Христос. И вы знаете, как-то я совершенно случайно смотрел по каналу, по-моему, Discovery, там была передача про животных, и показывали, как в зоопарк привезли носорога. Он был в клетке, его краном стали опускать в клетку, и когда уже клетка почти опускалась, носорогу стало страшно, и он стал в этой клетке вот так биться. И когда до земли там оставалось, может быть, метр-два, он ударил вот в эту решетку, где дверь, и сорвал решетку, и выпрыгнул из клетки, и упал прямо на землю. И вот потом было видно, как вот его тело, оно стало становиться таким вот багровым, пурпурным. И на всем теле появились такие капли крови. И когда пришел врач, он сказал, что сейчас носорог достиг вот такого пика стресса. И если он сейчас не успокоится, он не выдержит. У него лопнули капиллярные сосуды. Я когда смотрел эту историю, слышал мнение врача, я почему-то сразу вспомнил вот эту историю и слова евангелиста Луки, который был врач и который описывает именно вот это напряжение, что это была настолько сильная внутренняя борьба и страдание, что пот был его, как капли крови. И когда пришли воины в Гефсиманский сад, они, может быть, думали, что Иисус убежит. Но он спокойно, он был один спокоен в Гефсиманском саду, потому что к этому моменту он уже выходил как победитель. как тот, кто выдержал вот это сражение, когда он уже в конце сказал: «Да будет не моя воля, но твоя». Он точно знал, для чего он пришел. И крест – это кульминация истории искупления. Мы пришли ко кресту, и именно вот эта война, которая началась давно, в книге «Бытие» еще, я просто некоторые моменты показал, она привела нас на Голгофу. И один из семи возгласов Христа, Христос сказал: «Совершилось». Скажите, а что совершилось? Совершился Божий план. Какой? А вот тот, о чем Бог пророчествовал еще сразу же после грехопадения, что Он пошлет Избавителя, Он пострадает плотью, но нанесет смертельный удар дьяволу. И когда это произошло? В какой момент? И евангелисты, они указывают на момент смерти и распятия Христа на Голгофе. И это кажется странным, не правда ли? Когда мы видим распятого Христа, то мы можем сказать: разве это момент победы или момент славы? Что тут в этом славного? Где же в этом победа? Если даже сравнить, знаете, историю восстания Спартака, беглого раба, который также подбил с собой вот таких же рабов, и они подняли восстание против Рима, против римских солдат, они шли, завоевывали один город, другой, когда они входили и встречали как победители, но восстание было подавлено, и ужасная казнь Спартака и всех распятых рабов, их распяли на крестах вдоль дороги, это были километры распятых людей, страшное зрелище. И что в этом было славного? И все понимают, что это был момент позора, это был момент, когда те надежды, которые люди возлагали, например, на Спартака, все эти надежды, они разрушились. А теперь посмотрите на крест Голгофы. Многие люди точно так и воспринимали. Они надеялись на Христа. Он сделает то, он даст это. И в тот момент, когда он был распят, сколько ложных надежд разрушилось, которые люди с ним связывали. Но все евангелисты говорят, что вот этот момент, это как раз и была кульминация искупления. Это был момент не позора, это был момент победы Христа. Посмотрите Евангелие, послание к евреям. Да? Послание к евреям. Посмотрите, как описывает автор вот этот момент смерти Христа. «Поскольку эти дети одной плоти и крови, то и Он, подобно им, стал сопричастен человеческой плоти и крови, чтобы Своею смертью лишить силы того, у кого есть власть подчинить смерть, то есть дьявола, и освободить их, потому что из страха смерти они всю жизнь были в рабстве». Это описано то, что произошло на Голгофе. Что произошло? На Голгофе Иисус одержал победу над дьяволом. Он ударил ему в голову, и благодаря этому он смог освободить других, которые находятся в рабстве смерти. Благодаря именно этому моменту. Мы сейчас по средам изучаем книгу пророка Исаия. Наверное, такой один из пророков, который больше всего пророчествует о Христе. Посмотрите несколько его стихов. Через века, через историю он смотрит на крест. Давайте посмотрим глазами Исаии, что он там видит. Несколько стихов книги пророка Исаии. Извините, их нету на слайде, да? Тогда я прочту книгу пророка Исаии, 11 глава. 10 стих. Книга пророка Исаии, 11 глава, 10 стих. Послушайте. «И будет тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Исаия смотрит на этот момент смерти Христа и говорит, что распятый Христос будет как знамя. Это есть знамя. Если взять, вспомнить историю Израиля, историю войн, всякий раз возносили знамя в каких ситуациях? Когда одерживали военную победу. Знамя всегда говорило о завершении войны, о победе. Ну, вспомните историю, Великую Отечественную войну, когда вознесли знамя над Рейхстагом в Берлине. Оно возвещало о том, что победа окончена, враг повержен. И Исаия говорит, что Иисус, вознесенный на крест, это и знамя победы. Он видит его как, там, как победителя. И о чем, о какой победе, можно сказать так, три главных победы совершил Христос на кресте. Во-первых, это победа над дьяволом. И мы этот стих прочитали. Там на кресте была совершена победа над дьяволом. Вторую победу, которую одержал Христос, это победа над грехом. Посмотрите, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Да, вот следующий стих. «Который Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вторая победа – это победа над грехом. Если бы Иисус не воскрес, то это говорило бы, что Бог не принял его жертв, и наши грехи не были бы прощены. Но то, что Христос воскрес из мертвых, это доказательство того, что жертва эта принята, что нам прощены грехи, и Иисус Христос на суде, он будет ходатаем и адвокатом каждого верующего человека. Там, когда мы встретимся на суде перед престолом святого Бога, Иисус оправдает верующего человека, потому что он воскрес из мертвых и этим самым засвидетельствовал, что он взял наши грехи на себя. Посмотрите, какое важное значение это имеет для каждого верующего человека. И воскрес для оправдания нашего. Он тот, кто оправдает нас перед престолом святого Бога, потому что он скажет, что за все его грехи оплачено. И, наверное, третья, тоже самая важная победа, которую совершил Христос, это победа над смертью. Посмотрите на следующие стихи. Победа над смертью. Петр так об этом говорит. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». В Библии, в Ветхом Завете, есть несколько случаев, как люди были воскрешены силой Божьей в Ветхом Завете. И в Новом Завете есть несколько случаев, как Иисус Христос воскрешал людей, Лазаря и несколько других человек. Но что объединяют все эти случаи в Ветхом и в Новом Завете? Люди, которые были воскрешены силой Бога, прошло время, и они снова умерли. Все эти люди снова умерли. Лазарь, которого Иисус воскресил, прошло время, он тоже снова умер. И впервые, в этом уникальность христианства, впервые Иисус воскрес, чтобы больше никогда не умирать. Это первенец из умерших. Он воскрес один раз и навсегда, чтобы больше никогда не умирать. И в этом есть уникальность христианства. На Голгофе произошло, знаете, я бы сказал так, уникальный поединок между дьяволом, между смертью и Христом, между чемпионом и новичком. Чемпионом, потому что еще в истории никто не воскрешал, никто не мог победить смерть. Это как все равно, знаете, в тот момент, когда воин взял копье и пронзил сердце Христа, и он испустил дух, наверное, в этот момент дьявол уже, может быть, праздновал победу, потому что после такого удара никто не вставал. Еще никто не вставал. И Христос встает, как новичок, воскрешает и наносит смертельный удар. И поэтому это событие, смерть и воскресение Христа, это есть кульминация истории воскресения. Она говорит о том, что смерть, вы знаете, как засовы должны открыться, замки темницы были разорваны, потому что написано, что они не смогли удержать Иисуса Христа. Вот в чем уникальность воскресения, уникальность христианства. Не так давно смотрел такие, знаете, ужасные кадры по одному из каналов новостей, когда в Египте вывели 20 христиан и отрубили им головы. И море было такого кровавого цвета. Когда я смотрел эти кадры, я думал о этих стихах. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Апостол Павел, он насмехается над смертью, потому что до воскресения Христа смерть была непобежденным врагом, но после того, когда Христос победил смерть, Павел говорит: «Я больше не боюсь тебя, смерть, Потому что есть тот, кто тебя победил. И он смело смотрит в глаза смерти, и в одном из своих посланий, уже в тюрьме перед самой смертью, Павел скажет такие слова: «Для меня жизнь Христос, смерть приобретение». Он знает, что его Искупитель, он одержал победу над смертью, и поэтому он и насмехается. Где твое жало? Ты можешь жалить, ты можешь пугать, но ты уже не можешь победить, потому что есть тот, кто победил тебя. И Библия говорит, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Во всей Библии вы не найдете более утверждающих слов. Воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас. И поэтому это кульминация истории искупления. Я вспоминаю, вот раньше, когда проповедников критиковали некоторых, иногда говорили, что это за проповедь? От бытия до откровения, по всей Библии. Иногда говорят, на какой текст проповедовал? А говорит, а что это за проповедь? Говорит, по всей Библии. Но чтобы уже сегодня попасть в разряд этих проповедников, которых критиковали, я начал с бытия. Мне осталось только закончить книгой Откровения. И это будет проповедь, знаете, по всей Библии, от бытия до откровения. Давайте прочтем просто последний отрывок, записанной последней книги Откровения. И вы знаете, книга Откровения была написана, чтобы ободрить страдающую церковь в Асии, когда начались гонения. Иоанн или Бог через Иоанна рисует перед ними панораму небесной войны. И в этой панораме там нету, знаете, сил зла и добра, кто кого победить, никто не знает. В этой панораме, знаете, как в Севастопольском сражении, видно, кто победитель. Видно, за кем победа. Давайте я просто прочту эти стихи. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говоривший на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Вот так завершится история мира, вот так завершится история искупления, где Христос как победитель, который одержит победу. Чему сегодня учит нас Пасха, чему сегодня учит нас эта история? Во-первых, она учит нас тому, что Бог избрал путь спасения человека. Как человек может снова обрести рай? Как он может снова примириться со святым Богом? И этот путь через воскресшего Христа. План искупления открыт. Это милость Бога, это любовь Бога. И поэтому Петр сказал такие слова в Деяниях. Нет другого имени под небом, которому можно было спастись, когда его заставляли молчать. Может быть, я бы и промолчал, может быть, сказал бы Петр, если бы было еще много других путей, но их просто нету. Это единственный путь через Иисуса Христа, других нету. И эта история нам сегодня показывает. Во-вторых, эта история учит нас еще тому, что Бог на земле создал церковь. И именно церкви он вложил вот эту, я бы сказал, знаете, эту жемчужину, весть о воскресении, которая может понести миру только церковь. Поэтому она свет и соль. Если церкви не будет, мир погрузится в полный мрак, потому что никто другой не расскажет об этой вести надежды, и поэтому Христос поручил эту миссию ученикам, начиная с Иерусалима до края земли. И в этом одна из миссий нашей церкви благовестия – быть частью вот этой истории. В-третьих, Бог хочет, чтобы верующие жили вот жизнью победителей. И Христос говорит: отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. И дальше он дает единственную и правильную мотивацию – ради меня. Ради меня. Бог показывает силу и хитрость врага, дьявола, сущность которого – это украсть и погубить, который делает все возможное, чтобы погубить душу человека. Но Бог показывает нам вот эту панораму. Известен враг, и это побежденный враг. Известен победитель, и это Христос. И сегодня Бог ставит каждого человека, и Пасха, Бог ставит каждого человека перед выбором. Если в Бытие 3 главе прозвучал первый вопрос в истории, подлинно ли сказал Бог, очень хитрый вопрос, то самый главный вопрос в жизни – что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Важнее этого вопроса нету. И на этот вопрос нужно ответить каждому из нас. И для того, чтобы человеку быть на стороне дьявола, не обязательно быть агрессивным против Христа. Не обязательно его злословить и поносить, как это делали люди в истории. Достаточно быть просто равнодушным по отношению к тому, что сделал Христос, и ты уже на стороне дьявола. Потому что Писание говорит, что верующий в Иисуса Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал. И поэтому Пасха ставит каждый вопрос сегодня перед нами. Мы просто по традиции говорим «Христос воскрес, воистину воскрес». Или действительно наше сердце покорилось Евангелием. Мы действительно считаем себя последователями Иисуса Христа. Заканчивая проповедь, я просто приведу один такой пример. В Тихом океане есть один остров. Ну, я считаю, что как бы он уникален. И его уникальность в чем? Он находится примерно в 2000 миль от побережья Южной Америки и где-то 1000 миль до какого-то ближайшего острова. Он, знаете, как оазис посреди бескрайнего океана, и он является такой навигационной картой для многих самолетов, которые пересекают Тихий океан. И вторая уникальность этого острова – это уникальное название. Этот остров называется Пасха. Немецкий ученый, который был верующий, он дал название этому острову. Я не знаю, почему он его так назвал.
День Пасхи открыли.
А?
Как раз на Пасху они туда попали.
Ага, тут в этом причина, видите? То есть это как раз было на Пасху, и вот он дал такое название. И мне кажется, что вот как-то символически вот этот остров связан с Пасхой. Я думаю, знаете, что Пасха – это тоже своего рода компас. Почему? Потому что Пасха указывает человеку дорогу назад домой к Богу. Как вернуться в рай? Как найти эту дорогу? Пасха – это компас. И Пасха – это оазис посреди вот бескрайнего океана этого мира, вот этого греха. Пасха – это оазис, где человеческая душа может найти утешение. А утешение можно найти только во Христе. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас». И мне хотелось бы пожелать каждому, кто здесь находится, на Пасху, чтобы весть о воскресении была вашим компасом в жизни. Если вы будете сверять свою жизнь по этому компасу, вы не заблудитесь, вы не собьетесь, вы придете домой. И пусть Пасха, весть о воскресении для вашей души лично будет утешением, радостью, вот этим оазисом, где на самом деле, как сказал один псалмопевец, «Только в Боге успокаивается душа моя». Чтобы Пасха была лично для вас радостью, утешением и успокоением, которое вы можете найти в Иисусе Христе, когда вы снимете вот это бремя грехов и возложите его на Иисуса Христа. Такое пожелание каждому, кто здесь находится. Аминь. Давайте мы вместе помолимся.